Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість Олексій Мачанов. Вітаю вас, пане Олексію.
Добрий день.
Чимало важливих подій на цьому тижні. Звісно, подія номер один – це загибель людини, яку ви знали особисто. Журналіста Павла Шеремета. Ваша думка, це дійсно резонансне вбивство, воно може бути розслідуване, чи буквально за місяць, два-півтора за нього забудуть в Україні Андрій інших подій?
Ну, мы не были с Пашей какими-то большими друзьями. Я приходил к нему на программу, конечно, на канал TVI. Мы делали большие интервью, объемные, пели песни. С ним очень дружил Сережа Кузин с Радио Рокс. Мы очень близкие, действительно, товарищи, приятели. Они там кучу времени провели вместе, делали вместе проекты. Серый так очень сильно потрясен тем, что случилось. Очень много за эти сутки мыслей, общения с самыми разными людьми. Я был на месте, смотрел, что осталось от той точки, на которой произошло все это, легко идентифицировать, потому что...
Автомобиль еще был на той момент?
Нет, я приезжал вечером, положил цветочки и походил, посмотрел. Камера наблюдения показала четко, где было место взрыва за пешеходным переходом. Да, и куда откатилась машина, где она стояла как раз на границе асфальта и брусчатки, послушал заявление представителя МВД про 600 грамм тротила. Уверяю вас, имея небольшой пиротехнический опыт, что 600 грамм тротила забросили бы Subaru SV туда, на крышу, наверное, углового дома на углу Ивана Франка и Богдана Хмельницкого. Я думаю, что работал очень опытный пиротехник, очень опытный взрывник. Но он получил задачу от не очень опытных или не очень продвинутых заказчиков, потому что спецслужбы так не работают. Все, чем учат спецслужбы во время прохождения курса такого превентивного террора, это конспирация, и это тщательно замаскировать любое событие под несчастный случай. Это может быть ДТП, там неисправность проводки, пожар, пьяная драка возле кабака, но уж никак не наглый взрыв на равноудаленном расстоянии от Владимирского собора, оперного театра.
Пане Олексію, я згадаємо, російські спецслужби підозрювали у підриві автомобілю з лідером чеченських тоді сепаратистів Зелімханом Яндербієм за кордоном. Пам'ятаєте? Це теж було публічне місце, підірвали тоді автомобілі.
Ну, случай розінь, але у нас як-то традиційно в Україні прийнято іскати проблеми де угодно, тільки не в себе. Поэтому мы ищем российский след, белорусский след, безусловно, в свете нынешних событий, там, ходы православные и события, которые планируются на конец июля в Киеве. Очень многие силы используют это убийство в каких-то своих личных корыстных целях, уже пользуют ими, уже там какая-то представительница МИД России рассказывает про
могилу для журналістів в Україні.
Для журналістів, пусть вони свого Холодова вспомнять.
І лише, далеко не лише.
І, да, там Політковську, і большое количество людей, які пропали без вести, ніхто о них особо не знав. Паша Шеремет не мог бути целью номер один, як какая-то выдающаяся личность на общественном таком небосклоне украинском, которая много говорила, там 20 раз получала предупреждение, вдруг ее заткнули. Паша был достаточно безобидный человек, профессиональный журналист, очень светлый, открытый персонаж, и, ну, не злая персона. Это очень похоже на бандитскую. Ну, так нагло себя ведут только бандюки во время разборок. Причем сейчас найти опытного пиротехника, подрывника не составляет сложности, люди прошли. А то, да, у нас 2,5 года готовили специалистов явно не народного хозяйства и не ведущих детских утренников. Но вот то, что происходило вчера в том виде, видно было, что Павел очень торопился, что там был эфир, 8 утра, 15 минут остается, он так бодро проскочил мимо пары пешеходов разошедшихся, выскочил на туда же, так, на одну полосу дороги, прозвучал взрыв, и обратили внимание, что с левой стороны стоял человек, который на этот взрыв даже не повернулся, потому что, судя по всему, грохота было немного. Я думаю, что это была там 200-граммовая шашка, очень качественно и в нужном месте поставленная, поскольку нынешние современные автомобили — это это не старые линкольны, да, там, или кадиллаки, или мерседесы. Металл там ровно столько, чтобы ты ногами, когда встал на пол, не провалился на улицу, и, соответственно, очень много звука там не было. Вот этот хлопок, он больше ощущался внутри, чем снаружи. И Паша умер, взрывное устройство было без оболочки, то есть оно не дало осколков. Паша погиб от того, что взрывной волной оторвало ногу там, и поработало с конечностями, и потеря крови. Все, там просто текло ведрами. Я искренне соболезную всем сотрудникам, сослуживцам, родным, близким. Но мне кажется, что искать тут российский или белорусский след неплохо было бы, но надо определиться здесь внутри. Это 100% не люди из нашего правительства, потому что Порошенко, убийство Шеремета было нужно так же, как Путину убийство Немцова. Ну, то есть совсем не нужно. Я уверен, что если бы Петр Алексеевич там предполагал, что есть какие-то проблемы, он бы должен был выделить охрану.
Щодо Шеремета криминал, вы вважаете, может быть?
Мне кажется, что это, в первую очередь, по характеру, по стилю того, это либо подстраивали под то, чтобы направить следствие на криминальный след, либо это реально криминал, потому что бандюки работают так нагло. Как это было связано, там надо очень много сейчас изучать, чем занимался Паша в ближайшее время, а может быть, в том недалеком прошлом. Мы же все, сейчас 3 дня новость живет, и все забыли. Завтра, не знаю, вы там голым пробежитесь по Крещатику, про это 2 дня поговорят, на 3-й найдется кто-то новый, не голый, а покрашенный, не на Крещатике, а на проспекте Бандеры, бегущей по нему до Московского моста, и все забудут про все эти события, поэтому сейчас надо очень жестко покопаться, но шансов то, что раскроют, я много не вижу, ведь не раскрыто убийство на Майдане. У нас достаточно много не раскрытых убийств в зоне АТО, там, того же Эндрю, да. Очень много таких резонансных преступлений, которые, к сожалению, наши спецслужбы все, и МВД, и СБУ, и разведка, демонстрируют какую-то, не знаю, абсолютную обреченность. Вот мы знаем, что бы с кем бы ни произошло, в этой стране чувствовать себя защищенным может только человек с помповым ружьем, и то, если его не взорвали все эти последние события.
На ваш погляд, от ще події цього тижня, рекордна за кілька місяців кількість загиблих була на фронті в один із днів. За день до загибелі була Шеремета, так вийшло. Тільки з офіційними даними 7 загинуло. Що це означає? Ви постійно стежите за подіями на фронті? Це можливе повномасштабне вторгнення з боку агресора?
Поміть правильно. Дуже складно, знаходясь навіть в самоосвідомленій студії, делать выводы. У нас была история под Донецким аэропортом, когда ребята сидели вокруг печки, печка чадила, и они бросили туда артиллерийский порох, чтобы ее продуло. Но переборщили со жменькой, печка разорвалась и убила сразу 6 человек. Это не обозначало никакого российского вторжения. Это означало, это стало следствием серйозної такої халатності преступної.
Ну, секретар РНБО Олександр Турчинов говорить про можливі запровадження
надзвичайно. Я знаю, що Олександр Валентинович відправляв людей для того, щоб йому дали реальні дані з того, що відбувало і відбувається на місці соприкосновення. Я думаю, що воєнне положення, ну, війна-то йде де-факто 2,5 года, її нету де-юре, і у нас достатньо многие люди, которые еще во время крымских событий себя проявляли как абсолютно русифицированные дебилы, сейчас занимают достаточно высокие посты в системе Министерства обороны и там где-то бегают возле властной верхушки. Поэтому то, что Турчинов предлагает ввести военное положение, судя по опубликованным материалам заседания РНБО, на котором была Юлия Владимировна Тимошенко в свое время.
По Крыму.
Турчинов давно это предлагал, вернулся к этой, к этому событию. Может, потому что о нем начали немножко забывать. Может, потому что надо обозначить, что РНБО работает и в публичной плоскости тоже. Поймите правильно, есть 3 войны. Реальная война на месте, война в телевизоре и война в интернете. Мы все умрем, мы все погибнем. То случилось, этого не случилось. Наших жмут, мы тут приехали, журналисты приехали, сняли обстрелы. Участились обстрелы, они не участились. Просто они вчера были такими же, Просто вчера журналісти не доїхали по якимось причинам, або були.
Олексій, а можеш сказати прогноз? Так триватиме роками, отак от. Отак роками триватиме, отака ситуація. Фронт не міняється, обстріли не припиняються. Українські воїни гинуть.
При нинішніх розкладах, да. От я вам скажу, як чоловік, який працював в прес-службі Київської обласної інспекції, ще в 92-му році у нас кожен рік гибло на дорогах України 5 тисяч чоловік, а около 40 тисяч отримали увечі. Причини всіх ДТП, які є, дві. Це перевищення скорості, либо переоцінка собственних возможности как водитель. Ну, редчайший форс-мажор, когда упал Тунгусский метеорит, или под тобой валился мост, или ты там попал в яму, но и в яму ты мог не заехать, если бы ехал медленнее на плохой дороге. Поменялось количество машин, поменялись скоростные режимы, поменялись пробки, да, с 92 года. Не поменялось количество погибших. Либо их считают по старой памяти, переписывают из старой статистики, либо люди начали ездить чуть медленнее, да, там, но машин стало больше, поэтому появились определенные вещи. Мы, например, понимаем, что на передовой солдаты не понимают, зачем они там находятся. Никто не говорит им, какая задача на сегодня. Посадили на промзону ВДВ, но воздушные санты войска — это войска штурмовые. Они не предназначены для использования в обороне. Они предназначены для штурма, захвата плацдарма и позиции, куда потом подтягиваются регулярные части, окапываются, ВДВ бегут либо отдыхать, либо захватывать новые плацдармы. Там сейчас ВДВшники, выполняющие ненужную, несвойственную функцию. Нету задачи. Никто не говорит, что мы делаем. Выравниваем линию. Что мы делаем в Авдеевке? Очевидно совершенно, что когда подписывались Минские соглашения, один вопрос, кого туда отправили их подписывать, там Медведчук, Кучма, еще какие-то люди, имели ли они полномочия. Но мы же ссылаемся время от времени на эти Минские соглашения. Там нарисовали какую-то линию. Ее рисовали люди, которые никогда не были на месте соприкосновения. И нарисовали так, что серая зона проходит по Авдеевке, и там, где промка, по идее, нас там быть не должно, если так быть совершенно честным. Но когда подписывали Минские те угоды, никто не учел, что с промзоны видно Ясиноватскую развязку. А любая война – это контроль господствующих территорий и транспортных развязок. Поэтому нам очень нужен был Путиловский мост в свое время, да, поэтому нам надо контролировать то, что контролировали еще древние греки, да, господствующие высоты и транспортные развязки. Наши зашли на Авдеевку, я так понимаю, что в рамках договоренности нас там быть не должно. Это наша земля, мы имеем право по ней передвигаться, но ведь когда на нас нападают, мы начинаем ссылаться на Минские договоренности. Соответственно, если мы на них ссылаемся, когда нам плохо, мы должны их соблюдать, когда нам хорошо. Либо не подписывать их. Я противник того, чтобы это происходило в виде непонятных договорников кума Путина с Путиным, причем Путин с одной стороны, а кум с другой. Так не бывает. Это будет все в любом случае не в пользу Украины. Но если вы уже достигли договоренности и пожали руки, будьте добры эти договоренности соблюдать. В итоге мы на сегодняшний день получаем основная масса травм, которые получают наши подразделения, наши солдаты в Авдеевской промзоне, это осколки. Это не стрелковое оружие, нас закидывают ртой, которая запрещена Минскими соглашениями, а мы в разрез Минским соглашением находимся там, где нас по договоренностям быть не должно.
Але ж того боку закидують ртой, як ви кажете, теж далеко.
Так точно, так точно. Я за Мінським угодом. Об'ясняю вам. Я за целостность України, я за выход на наши границы, я за контроль за этой границей, потому что ведь даже Матиос Анатолий в своем интервью Левому берегу признал, что во время Іловайська российских войск не было. Вот посмотрите, что говорит главный военный прокурор в интервью.
А эти десантники, которые заблокали, это что тогда было, российские?
Повторюсь вам. Очень небольшая площадь Донецкой и Луганской Народной Республики позволяет россиянам, сосредоточенным у себя на территории, на границе с Украиной, с нынешними непризнанными ЛНР, ДНР, получить задачу зайти вглубь, выполнить ее, вернуться обратно. Поэтому, естественно, никаких военных российских баз нету.
Але российские військові є.
Российские специалисты есть, они выполняют работу, возвращаются обратно. Так же, как у нас на полигоне в Яворове есть американские специалисты.
Але ж американські спеціалісти не ведуть бойових дій, а російські спеціалісти...
Іменно поэтому я повністю на стороні України, а не на стороні Російської Федерації в вооруженному конфлікті з Україною, і не вважаю це гражданською війною, вважаю це розв'язаною на території України гражданською війною, яку Російська Федерація предложила Украине и всячески подпитывает ее с той стороны, для того, чтобы для мирового сообщества это выглядело как гражданская война. Для того, чтобы работал артиллерийский расчет, надо три специалиста. Это человек на стволе, это корректировщик, командир орудия, остальные это грузчики. Мы с вами можем в артиллерийском расчете сейчас подняться, носить ящики, для этого не нужно никакой квалификации. И поэтому на точке, где работают специалисты, там находятся спецы. Раньше они были из РФ, сейчас, в очень больших случаях, часто это люди, которые прошли обучение в Российской Федерации, это уже местные ДНРовские спецы, но их обучали россияне. Наши обучаются американцев, но остался еще советский большой опыт, и война очень похожа на что-то среднее между Афганистаном и войной в 1942 году.
Афганистан тривав майже 10 років, це теж так? На 10 років, на 20, можливо, на Донбасі?
Я сейчас без нового общественного договора, без попытки сесть и понять людям, в какой стране они готовы жить без радикально настроенных личностей, не вижу никакого выхода.
Кто должны... может брать участие в этих переговорах, на ваш взгляд, в таких переговорах, и что они ведутся?
Есть народная конституция, общественное объединение, которое пытается сейчас найти таких стейкхолдеров, которые реально готовы будут сесть, изучив опыт, начиная от Филадельфийского конвента, который был в США, чтобы прекратить войну севера и юга, да, и прочих других вот таких сложных систем. Должны сесть общественные авторитеты, у которых будет фильтр, они не идут дальше.
Я правильно разумею, за оккупированные территории могут брать участие представники, чи ні?
Мы сначала должны определиться здесь, что происходит,
тут
и решить вот в этом кругу, с кем на оккупированных территориях мы общаемся. Это тоже украинцы. Это не может быть Захарченко, Кононов, Тимофеев и какие-то люди, которые там Гиви с Моторолой. Но там остались люди, с которыми мы вынуждены
говорить.
Я уверен, что да. Я уверен, что да. Некоторые из них даже приехали в Украину, поняли, что здесь пока ничего не происходит и вернулись обратно. Поэтому давайте четко для себя понимать. Когда мы говорим, что мы хотим вернуть Донбасс, мы хотим вернуть территорию или людей? Это принципиальный вопрос. Если только территорию без людей, это геноцид. Если людей, то часть этих людей с номерами АН и ВВ вокруг нас.
Выборы варто там проводить, какие передбачені Мінськими цими самими угодами?
Я не считаю правильным, в принципе, разговаривать о Минских соглашениях, как в разрезе военного решения или мирного урегулирования. Это подписал черт знает кто с черт знает кем. Поэтому зачем нам сейчас обсуждать Минск, который я для себя...
А взагалі, незалежно от Минска, выборы варто там провести?
Я не считаю себя настолько умным или способным выполнить роль миротворца, чтобы рассказать сейчас, как все будет, а потом в интернете это будут обсуждать идиоты, которые нигде ни разу не были. Я бы хотел сначала сесть за стол переговоров здесь и выяснить у людей здесь, готовы ли они вместе жить с людьми там. Думаю, что сейчас нас очень сильно качнет в сторону желания жесткой руки, диктатуры, и под это будет...
Турецкие події в Украине, можливо, хунта, справжня, не та, яку российские пропагандисты
думали? Ну, Эрдоган показал Петру Алексеевичу, что такое АТО за 4 часа, и очень быстро со всем справился, хотя у меня есть большое сомнение в том, что эти события не были инспирацией, потому что уж как-то в этот отдых Эрдогана было все включено, включая госпереворот и удачное его завершение. Очень красиво там. Тут же на следующий день там 3000 судей каких-то.
До свитян уже дошли наверх.
Да, нет, я думаю, что турецкий вариант у нас невозможен. Я думаю, что каждый украинец должен помнить и понимать, что каждый из нас состоит из того, что он выпил, прочитал и съел. Поэтому думайте, что вы едите, думайте, что вы пьете, думайте, что вы читаете, думайте, что вы слушаете. И очень четко надо это фильтровать. Если в каждой украинской школе будет спортзал, татами, компьютерные классы, библиотека, сделать из этого народа дураков будет невозможно. Сейчас тщательное оболвание идет всех, и люди сильно радикализуются. Кто-то правее, кто-то левее, кто-то сильно за Россию, кто-то очень сильно за Америку, кто-то очень сильно за что угодно. Никто не за Украину. Потому что для того, чтобы понять, что будет внутри страны, надо отвернуться от России, от Америки, от Европы, повернуться друг к другу лицом, опустить глаза, не знаю, что угодно сделать, но начать друг с другом общаться, разговаривать, понимать, мы готовы жить вместе? Или будет как с Чехословакией или Югославией, когда мы поделимся не на две Украины?
Это великая отличие, как было с Югославией и Чехословакией.
Это
две великие разницы.
Так точно. Но и там была одна страна, стало несколько. Мы поделимся не на две.
Олексій, просто маємо завершити. Ще одне запитання. З Кіборгом Рахманом, українським майором-розвідником, підтримуєте зараз стосунки? Як у нього справи?
Мы созваниваемся не так часто, как, наверное, многим казалось бы, но я думаю, что это нормальная история. Посмотрите «Мост шпионов», его снимал Спилберг, играл там Хэнкс. Это я очень хорошо понимаю, что в этом фильме, потому что я прожил так 4 месяца. Единственное, в американском фильме есть хэппи-энд, потому что нация поняла и извинилась. У нас такого не будет никогда, потому что не будет никогда.
Ну, така нота, на якій ми завершимо розмову з Олексієм Мачановим. Дякуємо за участь в цьому ефірі. Привіт, програма Олександра Лащенка. Дякую вам, друзі, за увагу.